Из книги «Митрополита Иоанна. Русская симфония». «Вонми себе, не забуди Господа Бога твоего». Боярство, опричнина, земские соборы. Историки неоднократно сетовали на загадочность и даже на великую загадочность опричнины. Между тем, ничего загадочного в ней нет, если рассматривать опричнину в свете веками складывавшихся на Руси отношений народа и власти, общества и царя. Эти неправовые отношения, основывавшиеся на разделении обязанностей, свойственных скорее семейному, чем государственному быту, наложили отпечаток на весь строй русской жизни. Так русское сословное деление, например, имело в своем основании мысль об особенном служении каждого сословия. Сословные обязанности мыслились как религиозные, а сами сословия – как разные формы общего для всех христианского дела спасения души. И царь Иоанн IV все силы отдал тому, чтобы настроить этот сословный организм Руси, как настраивает музыкальный инструмент по камертону православного вероучения. Орудием, послужившим для этой нелегкой работы, стала опричнина. Глядя на нее так, все можно понять и объяснить. Вот что действительно невозможно, так это понимание действий Иоанна IV, в том числе и опричнины, с точки зрения примитивно-утилитарной, во всем видящей лишь интересы, выгоду, соотношение сил, странным образом сочетая это с приверженностью объективным историческим закономерностям в кавычках. Для того, чтобы настроить русское общество в унисон с требованиями христианского мировоззрения, прежде всего требовалось покончить с понятиями взаимных обязательств как между сословиями, так и внутри них. Взаимные обязательства порождают упреки в их несоблюдении, взаимные претензии, обиды и склоки. И это ярче всего проявилось в таком уродливом явлении, как боярское местничество. Безобидная, на первый взгляд, мысль о взаимной ответственности порождает ощущение самоценности участников этой взаимосвязи, ведет к обособлению, разделению интересов и в конечном итоге к сословной или классовой вражде, по-живому рассекающей народное тело. Не разъединяющий народ ответственность друг перед другом, неизбежно рождающий требования прав, в кавычках, и забвение обязанностей, а общая соборная ответственность перед Богом должна стать по мысли Грозного основой русской жизни. Эта общая ответственность уравнивает всех в едином церковном служении, едином понятии долга, единой вере и взаимной любви, заповеданной самим Господом в словах «Возлюби ближнего, как самого себя». Вспомним царское упоминание о стремлении смирить всех в любовь. Перед Богом у человека нет прав, есть лишь обязанности, общие всем. И это объединяет народ в единую соборную личность, едиными усты, единым сердцем, по слову церкви, взывающие к Богу в горячей сыновней молитве. В таком всенародном предстоянии Богу царь находится на особом положении. Помазанник Божий, он свидетельствует собой, богоугодность государственной жизни народа является той точкой, в которой символически соединяются небо и земля, Царствие Божие человеческое. В своем царском служении не от мира сего, и поэтому перед ним, как перед Богом, все равны, и никто не имеет ни привилегий, ни особых прав. Естеством телесным царь подобен всякому человеку, властью же сана подобен Богу. Не имеет бо на земли выше себе. Подобает убо царю яко смертну, не возноситесь, и аки Богу не гневайтесь. Игда князь беспорочен будет всем нравом, то может и мучите, и прощайте всех людей со всякою кротостью. Говорится в одном из сборников второй половины XVI века. К такому пониманию царской власти и старался привести Россию Иоанн Васильевич, но на его пути встало боярство. Уже к половине XV века московский великий князь был окружен плотной стеной знатных боярских фамилий, говорит Ключевский. Положение усугубилось вступлением на московскую службу князей, покидавших упраздненные удельные столы. С тех пор во всех отраслях московского управления, в Государственной Думе советниками, в приказах судьями, то есть министрами, в областях наместниками, в полках воеводами являются все князья и князья. Вслед за князьями шли в Москву их ростовские, ярославские, рязанские бояре. В этом не было бы ничего дурного, если бы объединение Великороссии и возвышение московского великого князя до уровня общенационального государя не изменило роковым образом воззрение боярства на свое место в русской жизни. В удельные века боярин в Москве служил, и принадлежность к сословию означала для него прежде всего признание за собой соответствующих обязанностей. Весь XIV век – это век самоотверженного служения московского боярства общенациональным идеалам и целям. Отношения с великим князем московским складывались поэтому самые полюбовные. Слушали бы во всем отца нашего владыки Алексея, да старых бояр, кто хотел отцу нашему добра и нам, писал в духовном завещании к своим наследникам Симеон Гордый, поставляя рядом по своему значению митрополита и боярства. Святый благоверный князь Дмитрий Донской относился к боярам еще задушевнее. Обращаясь к детям, он говорил: «Бояр своих любите, честь им достойно воздавайте по их службе, без воли их ничего не делайте». Но к концу XV, началу XVI века положение изменилось. В боярстве, пополнявшемся титулованной удельной знатью, принесшей в Москву понятие о своих наследственных правах, установился взгляд на свое руководящее положение как на законное дело, привилегию, независимую от воли государя. Это грозило разрушением гармонии народного бытия, основанной на сослужении сословий в общем деле, на их взаимном равенстве перед Богом и царем. Еще при Грозном до опричнины встречались землевладельцы из высшей знати, которые в своих обширных вотчинах правили и судили безапелляционно, даже не отдавая отчета царю, пишет Ключевский. Более того, царь, как лицо, сосредоточившее себе полноту ответственности за происходящее в стране, представлялся таким боярам удобной ширмой, лишавшей их самих этой ответственности, но оставлявшей им все их мнимые права в кавычках. Число знатнейших боярских фамилий было невелико, не превышало 2-3 сотен. Зато их удельный вес в механизме управления страной был подавляющим. Положение становилось нестерпимым, но для его исправления царь нуждался в единомышленниках, которые могли бы взять на себя функции административного управления страной, традиционно принадлежавшей боярству. Оно в своей недостойной части должно было быть от этих функций устранено. Эти слугующие близ государя верные получили название опричников, а земли, отведенные для их обеспечения, наименование опричных. Вопреки общему мнению, земель этих было мало. Так перемещению земель, взятых в опричнину, на другие вотчины подвергалось около 1000 землевладельцев, бояр, дворян и детей боярских. При этом опричнина вовсе не была исключительно антибоярским орудием. Царь в указе об учреждении опричнины ясно дал понять, что не делит изменников и лиходеев ни на какие группы, ни по роду, ни по племени, ни по чинам, ни по сословной принадлежности. Сам указ об опричнине появился не вдруг, а стал закономерным завершением длительного процесса поиска Иоанном Грозным наилучшего, наихристианнейшего пути решения стоявших перед ним как помазанником Божиим задач. Первые его попытки в этом роде связаны с возвышением благовещенского иерея Сильвестра и Алексея Федоровича Адашова. Лишь после того, как измена Адашова и Сильвестра показала в 1560 году невозможность окормления русского народа традиционно боярскими органами управления, встал вопрос об их замене, разрешившийся 4 года спустя указом об опричнине. Адашов сам к боярству не принадлежал. Сын незначительного служилого человека, он впервые появляется на исторической сцене 3 февраля 1547 года на царской свадьбе в качестве ложничего и мовника, то есть он слал царскую постель и сопровождал новобрачного в баню. В 1550 году Иоанн пожаловал Адашова в окольничьи и при этом сказал ему: «Алексей, взял я тебя из нищих и из самых молодых людей. Слышал я о твоих добрых делах и теперь взыскал тебя выше меры твоей ради помощи душе моей. Не бойся сильных и славных, все рассматривай внимательно и приноси нам истину, боясь суда Божия. Избери судей правдивых от бояр и вельмож». Адашов правил от имени царя государевым словом, вознесенный выше боярской знати. Царь надеялся таким образом поставить боярское сословное своеволие под контроль. Опричнина стала в дальнейшем лишь логичным завершением подобных попыток. При этом конечным результатом, по мысли Грозного, должно было стать не упразднение властных структур, таких как Боярская дума, например, а лишь наполнение их новым, религиозно осмысленным содержанием. Царь не любил ломать без нужды. Адашов правил землю русскую вместе с попом Сильвестром. В Благовещенском иерее царь, известный своим благочестием, ездивший в дальние монастыри на покаяние замаливать даже незначительные грехи, непотребного малого слова ради, хотел видеть олицетворение христианского осмысления государственности. Однако боярская верхушка сумела втянуть Адашова и Сильвестра в себя, сделать их представителями своих чаяний. Адашов вмешался в придворные интриги вокруг Захариных, родственников Анастасии, жены царя, сдерживал в угоду удельным интересам создание единого централизованного русского войска. Сильвестр оказался не краше. Своего сына Анфима он пристроил не в храбрые и лучшие люди, а в торговлю, и спросив для него у царя назначение ведать в казне таможенными сборами. Царю в случае успеха боярских замыслов оставалась лишь честь председания. Русская история чуть было не свернула в накатанную западноевропейскую колею, в которой монарх выполнял роль балансира между противоречивыми интересами различных социальных групп. Лишь после охлаждения отношений царя с прежними любимцами дело двинулось в ином направлении. В 1556 году были приняты царские указы, в результате которых все землевладельцы, независимо от размера своих владений, делались служилыми людьми государства. Речь шла об уравнении сильных и богатых со всеми служилыми людьми в служебной повинности перед государством, именно несмотря на их богатство, на их экономическую самостоятельность, признает Альшиц. Он же пишет, что в период деятельности Адашова и Сильвестра решался вопрос, по какому пути пойдет Россия. По пути усиления феодализма, считай православного самодержавия, или по пути буржуазного развития, то, что реформы Адашова и Сильвестра имели тенденцию направить развитие страны на иной путь, чем предначертал Грозный, в политическом устройстве и в основе экономики, а именно на путь укрепления сословно-представительной монархии, представляется несомненным. Идея опричнины прямо противоположна. «Аз есть царь», — говорил Грозный, — «божьим произволением, а не многомятежным человеческим хотением. Русский государь не есть царь боярский, он не есть даже царь всесословный, то есть общенародный, он помазанник Божий, инструментом утверждения такого взгляда на власть стала опричнина». В опричнину брали только лучших, по выбору. Особенно тщательный отбор проходили люди, имевшие непосредственное отношение к жизни государя. До нас дошла опись царского архива, в которой есть следующая запись. Ящик 200, а в нем сыски родства ключников, подключников и сытников и поваров, и помесов и всяких дворовых людей. На 20 марта 1573 года в составе опричного двора царя Иоанна числилось 1854 человека. Из них 654 человека составляли охранный корпус государя и его гвардию. Данные, взятые из списка служилых двора с указанием окладов, обязанностей и корма, совпадают с показаниями иностранцев. Шлихтинг, Таубы и Крузы упоминают 500-800 человек особой опричнины. Эти люди в случае необходимости служили в роли доверенных царских порученцев, осуществлявших охранные, разведывательные, следственные, карательные функции. В их числе, кстати, находился в 1573 году молодой еще тогда опричник Борис Федоров, сын Годунов. Остальные 1200 опричников разделены на 4 приказа, а именно постельный, ведающий обслуживанием помещений дворца и предметами обихода царской семьи, бронный, то есть оружейный, конюшенный, ведение которого находилось огромное конское хозяйство дворца и царской гвардии, и сытный, продовольственный. Опричное войско не превышало 5-6 тысяч человек. Несмотря на малочисленность, оно сыграло выдающуюся роль в защите России. Например, в битве на Молодях в 1572 году, во время которой были разгромлены татарские войска, а их командующий Дивей Мурза взят в плен опричником Аталыкина. Со временем опричнина стала кузницей кадров, ковавшей государю единомысленных с ним людей и обеспечивавшей проведение соответствующей политики. Вот лишь один из примеров. В сентябре 1577 года во время Ливонского похода царь и его штаб направили под город Смилтин князя Ноздраватого и Салтыкова с сотнями. Немцы и литовцы, засевшие в городе, сдаваться отказались, а царские военачальники Ноздраватый и Салтыков у города же ни которого промыслу не учинили и государю о том вести не учинили, что им Литва из города говорит, и государь послал их проведывать сына боярского Проню Балакирева. И Проня Балакирев приехал к ним ночью, а сторожа у них в ту пору не было, а ему приехалось шумно, и князь Михаила Ноздраватого и Андрея Салтыкова полчане и стрельцы от шума побежали и, торопясь, и ни от кого, и после того остановились. И Проня Балакирев приехал к государю, все то подлинно сказал государю, что они стоят небрежно и делают не по государеву наказу. И государь о том почел кручиниться, да послал Деменьшу через Сминово, да велел про то сыскать, как у них деялось, говорит летопись. Знаменитый опричник, а теперь думный дворовый дворянин Черемисинов, расследовал на месте обстоятельства дела и доложил царю, что Ноздраватый и Салтыков не только делали негоразда, не по государеву наказу, но еще намеревались завладеть имуществом литовцев, если те оставят город. Пущали их из города душею и телом, то есть без имущества. Черемисинов быстро навел порядок, он выпустил литовцев из города со всеми животы, и Литва тотчас город очистили. Сам Черемисинов наутро поехал с докладом к царю. Князя Ноздроватого за службу веле государь на конюшне плетьми бить, а Андрея Салтыкова государь бить не велел. Тот отнимался тем, что будто князь Михайло Ноздроватый ему государеву наказу не показал, и Андрею Салтыкову за то и не службу государь шубы не велел дать. В необходимых случаях руководство военными операциями изымается из рук воевод и передается в руки дворовых. В июле 1577 года царские воеводы двинулись на город Кесь и заместничались. Князь Тюхякин дважды досаждал царю челобитными. К нему было писано от царя с опаскою, что он дурует. Но не желали принять росписи другие воеводы, а воеводы государевы опять замешкались, а к Кеси не пошли. И государь послал к ним с кручину из Москвы дьяка посольского Андрея Щелкалова. Из Слободы послал государь дворянина Даниила Борисовича Салтыкова, а вели им идти к Кеси и промышлять своим делом мимо воевод, а воеводам с ними. Как видим, стоило воеводам начать дуровать, как доверенное лицо царя дворовый, опричник Даниила Борисович Салтыков, был уполномочен вести войско мимо воевод, то есть отстранив их от командования. Только что припиравшиеся между собой замес князья все разом были подчинены дворовому Салтыкову, человеку по сравнению с ними вовсе молодому. Со временем боярство с помощью опричнины излечилось от сословной спеси, впрягшись в общее тягло – отступление. К сожалению, излечилось боярство не полностью, и в царствовании Федора Иоанновича 1584-1598 годы и в царствовании Годунова 1598-1605 годы часть бояр продолжала тянуть на себя. Эта самость, нежелание включаться в общенародное дело закономерно привели к предательству 21 сентября 1610 года, когда, боясь народного мятежа, боярская верхушка тайно ночью впустила в Москву оккупантов, 800 немецких рыцарей и 3500-й польский отряд Ганцевского. Вообще роль боярства, сыгранной им подготовки разжигания первой русской смуты начала XVII века, схожа с той ролью, какую сыграла русская интеллигенция в организации второй русской смуты в XX столетии. И там, и здесь все начиналось с того, что участие общества мутилось, национально-религиозное самосознание, терялось ощущение единства с народным телом. О том, что опричнина не рассматривалась как самостоятельная ценность, ее длительное существование изначально не предполагалось, свидетельствует завещание царя, написанное во время болезни в Новгороде в 1572 году. «А что есть учинил опричнину, — пишет Грозный, — и то на воле детей моих Ивана и Федора, как им прибыльнее, пусть так и чинят». А образец им ученен готов. Я, мол, по мере своих сил показал, как надо, а выбор конкретных способов действия за вами не стесняю ничем. Земщины и опричнина в конце концов смешались, и последняя тихо отмирала по мере осмысления правящим классом России своего религиозного долга, своего места в общерусском служении. Тем более, что мощным фактором становления такого общего мировоззрения стали земские соборы, первый из которых был созван Иоанном IV еще в начале его царствования в 1550 году, по другим источникам в 1547 году. Это был собор примирения, в ходе которого перед собранными из городов всякого чину людьми царь обещал загладить все невзгоды лютого боярского правления. Собор мыслился как символический акт, возвращающий народу и царю утраченное в смуте между царствием и единство. По всем этим чертам, пишет Ключевский, Первый Земский собор в Москве представляется каким-то небывалым в европейской истории актом покаяния царя и боярского правительства в их политических грехах. «Внеди страх в душу мою», расскажет позже Иоанн Грозный о религиозных переживаниях, подсказавших ему идею собора. «И трепет в кости моя, и смирися, дух мой, и умилихся, и познах своя согрешение». Заметим, что покаяние было взаимным. Народ также каялся в грехах перед властью. Это превратило соборы в инструмент борьбы со всякой смутой путем утверждения всенародного церковного единства. До конца XVI века земские соборы собирались еще три раза в 1566, 1584 и в 1598 годах. Исключая собор 1566 года, решавший вопросы войны и мира, которые требовали в тех условиях всенародного одобрения, остальные соборы созывались для предотвращения междуцарствия и подтверждения религиозно-мистического единства народа и царя. Духовная основа соборности, конечно, ничуть не мешала решению практических вопросов. Этим же целям служили знаменитый собор 1613 года, положивший конец развалу русского государства и католическим проискам. Призвав на российский престол новую династию и засвидетельствовав соборной клятвой свою вечную верность роду Романовых, как богом данных России царей.